Значит, сегодня мы переходим непосредственно к таинствам церкви. Таинство, по определению, это действия видимые, которые совершаются в церкви, и под этими видимыми действиями происходит невидимое действие благодати Божьей и Духа Святого. Очень важно здесь еще раз обратить внимание на то, что церковные таинства принадлежат церкви, вот, что именно в церкви проходят эти таинства. Это первый пункт. Второй важный пункт в том, что все, что происходит в церкви, можно назвать, да, таинством церковным. И мы с вами говорили, что выделение семи таинств церкви из общего ряда, это именно разговор о некоторых главных таинствах. Тех таинствах, которые основу свою черпают в словах Писания, в словах Христа, которые укоренены, которые имеют длительную историю. Ну, опять же, здесь еще сложный вопрос немножко о границах церкви. Вот. Я не знаю, надо ли об этом сейчас говорить, или, может быть, позже поговорить об этом. Лучше позже. Поэтому, так сказать, поэтому я этот разговор оставляю как бы за скобками. И если я там забуду, вы можете, после того, как мы, в принципе, о таинствах поговорим, вы мне напомните, если я забуду, и мы можем поговорить о границах церкви. А сегодня у нас разговор о таинстве крещения. Таинство крещения. Значит, таинство крещения – это первое таинство, с которым сталкивается человек, приходя в церковь. Таинство крещения – это вход человека в церковь. В этом таинстве человек умирает для жизни греховной и начинает новую жизнь. Поэтому таинство крещения еще именуется вторым рождением. Вторым рождением. Для жизни вечной со Христом. Значит, само слово баптизм, баптиза, которое мы заимствовали, значит, соответственно, с греческого языка, означает погружение. Погружение в воду. Вода – это такой символ многогранный, в том числе символ такой очистительный. И, в принципе, с древности, да, погружению в воду усваивали не только гигиенический смысл, но и в том числе некий такой символ очищения, в том числе нравственный. Да, такое было, в принципе, в обычаях даже у язычников. Известно по некоторым данным, что римляне иногда там младенцев своих на восьмой, на девятый день, так сказать, как-то вот окунали в воду. Вот. Также она была распространена у древнего израильского народа, особенно перед пришествием Христа. Да, мы с вами знаем, что очень ярко о крещении говорил предтеча Христов, Иоанн Креститель, и он призывал евреев прийти к нему и креститься, да, в покаянии, так как бы очистить свою душу перед тем, как придет на землю Спаситель. Да, мы с вами знаем, что даже сам Христос, последуя этому примеру, да, высказал такое послушание, в том числе и нам такой пример. И прошел крещение. Но, говоря, собственно, о таинстве церковном, мы должны понимать, что крещение, оно это одно, это такое подготовительное действие, да, для древних евреев перед приходом Спасителя. Мы же все-таки говорим о церковном таинстве. И говоря о нем, мы должны сказать о следующих вещах. Ну, во-первых, это таинство, об этом таинстве мы можем найти, так сказать, в нашем Священном Писании. Да? Иисус Христос, обращаясь к ученикам, говорит им, что идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы также можем встретить и другие места в Священном Писании об этом. И вот, исходя из слов Христа, мы его можем с вами увидеть такие несколько главных моментов крещения. Ну, во-первых, первый момент – это вера человека. Да, необходимым условием для крещения является вера человека. Второе условие, которое из него следует, это научение вере или оглашение. Научение вере или оглашение. Ну вот, вы в прошлый раз, те, кто из вас здесь был, вы слышали слова отца Асафа, руководителя нашего центра, который говорил о том, что наши курсы в том числе имеют историю, связанную с подготовкой людей, которые в 90-е годы приходили креститься. Да, и по сути дела, ну, вот, такие курсы, которые есть у нас, было бы по-хорошему проходить до крещения. Да, до крещения научаться вере, знать, собственно, в чем она заключается, вот, и, соответственно, креститься. Но этот момент важный, и о нем не следует забывать. И, наконец, третий момент – это крещение или погружение в воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот три таких наиглавнейших момента, которые можно выделить. Значит, теперь, переходя к этим пунктам, следует сказать то, что в древности оглашению отводилась очень большая роль. И вообще, вере человека. Да. Во многих церквах поместных как бы вера человека считалась, ну, если не необходимым, то очень важным условием крещения. И младенцев в них не крестили. Ну и вообще детей. Да, мы с вами знаем из церковной истории, скажем, наших великих богословов. Да, скажем, ну, Григория Богослова. Да, Григорий Богослов родился в верующей семье. Его отец епископ. Да. Опять же, кто не знает, в древние времена епископам тоже было разрешено иметь семью. Вот это впоследствии, после Троицкого собора, было принято решение, что для церковной пользы, значит, соответственно, епископам не разрешать иметь семью. А так, в принципе, можно было иметь семью. Известно, что апостол Петр имел жену. И, соответственно, вот у Григория Богослова тоже были мама, папа, братья, сестры. Ну, насчет этого нет, ну, в общем, братья и сестры, насколько я помню. И вот, соответственно, у него был папа епископ, мама тоже христианка, но они его не крестили. По-моему, чуть ли не до 30-летнего возраста. Он только в 30 лет крестился. Именно потому, что считалось, что человек должен какую-то веру обрести, пройти такое большое оглашение и так далее. Ну, примерно та же история была у Василия Великого, у Иоанна Златоустого, насколько я помню, ну, у брата отца, там, Василия Великого, опять же, Григория Нисского, и так далее. Значит, но наряду с этим существовала и другая традиция, которая подразумевала крещение младенца. Ну, она, в частности, была распространена Карфагенской церкви. Вот. Сохранились достаточно многочисленные свидетельства того, что младенцы крестились, того, что маленькие дети причащались вместе со всеми в церковном собрании. И, соответственно, уже там в IV веке даже по этому поводу высказывались поместные карфагенские соборы о необходимости как бы крещения младенцев. Значит, что касается оглашения, то оглашение в древности тоже было достаточно серьезным и масштабным. И вообще к этому делу подходили достаточно строго. То есть примерно я вам сейчас опишу тот сценарий, который тогда мог происходить. Да, был какой-то человек. Он, может быть, от своих друзей услышал о Христе, услышал о, может быть, каких-то христианских мучеников. Он очень заинтересовался, стал их расспрашивать. Они ему что-то рассказали, и он сказал, что да, мне это очень все нравится. Может быть, дали ему почитать Евангелие, он прочитал его, он сказал, да, я верю, я хочу быть христианином. Тогда они вместе с ним приходили в церковь, и этот человек говорил, что он хочет быть христианином. Для церкви очень были важны вот эти его друзья, или знакомые, родственники, вот эти поручители, которые могли за него замолвить слово и сказать, что да, мы знаем этого человека, он старается вести нравственную жизнь, он не вор, не блудник, не убийца, не человек, который держит свое слово, и он, в принципе, достоин быть того, чтобы, начать процесс по своему вступлению в церковь. Да, если таких людей не находилось, которые бы сказали, что человек себя ведет нормально, то такого человека не стали бы вообще с ним разговаривать. Мы сказали, давайте какие-то внешние свидетельства для нас очень важны. Человек, приходил, находились. Соответственно, его имя записывали тогда в книгу жизни. Да, и с этого момента человек считался почти христианином. За него молились, и если по каким-то причинам, по крайней мере, я в свое время читал такие свидетельства, если даже он умирал, его поминали уже как христианин, неожиданно до крещения. Да, и, соответственно, такое какого-то переживания, что человек умрет, останется без крещения, навсегда останется в мухах вечных, его, в принципе, не существовало. Так вот, человек приходил, записывал книгу жизни и начинал ходить на огласительные беседы. Каждое, допустим, воскресенье он, соответственно, на эти беседы приходил. Обычно оглашением занимался епископ той общины, в которую он приходил. Но не обязательно. Это мог быть и священник, и просто даже мирянин. Вот. И, соответственно, в течение достаточно большого промежутка времени, где-то год, где-то два года, где-то даже три года, человек на такие курсы раз в неделю ходил. Если по каким-то причинам он в чем-то сомневался и так далее, он, соответственно, этот срок продлевался. Да, мы с вами знаем, про известного отца церкви, западного, блаженного Августина, который на этапе такого оглашения увлекся манихейством, ушел, и, соответственно, там почти больше 10 лет был как-то вдалек, но в конце концов, по молитвам своей матери святой, он как-то вернулся обратно в церковь. Но мы сейчас такую тоже идеальную картину рассматриваем. Человек ходит, Значит, соответственно, отходил он эти там 2-3 года, ну, и потом наступает время поста, скажем, великого. Там в древности, вы сами знаете, был один пост, великий. И вот все эти люди, которые 2-3 года ходили на оглашение, они начинали сугубо готовиться к крещению. Они, значит, более там, часто посещали епископа своего, может быть, там, 2 раза в неделю там, или больше. Вот, может быть, больше по продолжительности, по времени. Значит, соответственно, изучали Писание, изучали символ веры. После чего непосредственно в день Пасхи или там Великую Субботу они как бы все вместе крестились. Да, существовало несколько таких дней там, в году, когда в основном это происходило. Ну, прежде всего, это Пасха и, соответственно, Богоявление. Ну, Рождество с Крещением. В древности Рождество с Крещением был как бы один праздник Богоявления. Ну, соответственно, отголоски этих крещений мы слышим на наших богослужениях, потому что там вместо «Святый Божий», «Святый Крепкий», «Святый Бессмертный» мы на литургии слышим «Елицево Христа креститесь, а во Христа облекостись». Это вот такое тоже нам напоминает. Также надо понимать, что вот эти вот 40 дней перед Пасхой, ну или перед Рождеством, вот эти оглашаемые братья и сестры, они постились. Они подготавливали себя как бы принятию таинства. Это с древности такое подготовительное мероприятие. И, соответственно, те христиане, которые были вокруг них, их друзья, родственники, они постились вместе с ними. Ну, просто по из христианской солидарности. Да, из такой вот любви своей. Им очень хотелось, чтобы этот праздник крещения, который скоро над их друзьями пройдет, он как-то было в укреплении души и тела, в жизнь вечную, в спасение. И они тоже вместе молились. И, собственно говоря, из такой традиции, как полагают многие исследователи, большинство, ну, собственно, вырос Великий пост. Да, понятно? То есть сама Святая Четыридесятница, это так, с большой долей вероятности, это некая солидарность христиан с новопросвещаемыми людьми.
А так просто не постились? Только...
Ну, мы еще раз говорим, смотрите. Мы немножко только, давайте не углубляться, мы о посте специально поговорим. В древности, если говорить о древности, вот были апостолы. Так, когда с ними был Христос, они не постились. И фарисеи упрекали, значит, учеников и Христа, что вот, смотрите, твои ученики не постятся. А он им говорил, что пока с ними жених, то не постятся. Когда жених отымется, то будут поститься. Ну и, соответственно, когда возникла христианская церковь, то ли общины, то какого-то общеобязательного поста не существовало. Но была традиция там, с первого века, когда перед Пасхой был период 40-часового поста. То есть 40 часов христиане ничего не ели и не пили. Это такая подготовка, соответственно, к встрече к Пасхе. Значит, соответственно, второй, третий век прошел. Да, вот какие-то происходили процессы, и мы с вами видим, что, ну, грубо говоря, уже там, в третьем веке у нас уже почти во всех церквах есть там, ну, почти 40-дневный пост. Его там по-разному там, считали. В каких-то церквах там 6 недель, в каких-то 7 недель, в каких-то 8 недель, в каких-то постились на буднях, а субботу, воскресенье исключали из этого. И все ели там по-разному. Но смысл именно в том, что вот уже была такая вот масштабная подготовка к Пасхе. И вот, но опять же, некой такой обязательности и всеобщее установление не существовало в то время, во втором, скажем, веке. И в основном, еще раз говорю, этот пост вот во втором, в третьем веке возник из солидарности христиан с новопросвещаемыми. Да, соответственно, когда в третьем, в четвертом веке церковь стала выходить из гонений, стали собираться соборы, то святая Четырнадцатница была как бы узаконена и введена как обязательное постановление для всех христиан. Собор собрался, сказал, что кто разоряет Четырнадцатницу, тот, значит, соответственно, может быть отлучен. Понятно. И он стал как бы обязательным. Теперь возвращаясь к крещению. Так вот, люди вместе постились и потом, соответственно, приходили на крещение. Мы подробнее сейчас о нем поговорим. Одевались в белые радостные одежды, чуть ли не 7 дней пребывали в церкви, в молитве, в радости. И, соответственно, шли дальше. Надо еще отметить такой интересный момент, что в древности таинство Евхаристии, как и другие таинства, они были немножко, так скажем, сокрыты от внешних. Да? На, скажем, литургию не допускались нехристиане. Существовала специальная должность предверника, церковная должность, как бы, которую там поставляли, который следил за тем, чтобы посторонние люди не проникли в христианское собрание. Вот, соответственно, те христиане, которые готовились к крещению, они тоже не были на литургии и об этом плохо знали. И вот когда они только крещались, они на Пасху причащались, и потом в течение еще нескольких дней, недель, епископ также их просвещал по поводу таинства Евхаристии и некоторых других моментов, о которых он им не говорил еще до крещения. Значит, вот оглашение, которое существовало в древности. Да, чтобы какая-то связь у нас была, соответственно, после того, как в Римской империи государственной религией стало христианство, вот, достаточно быстро возобладала практика карфагенской церкви, в том числе крещение младенцев. Ну, по-разному. Вообще старались крестить тоже не совсем младенцев, а детишек там, может быть, 2, 3, 4, 5, 6 лет. Вот, чтобы что такое в памяти осталось. И насколько я, опять же, помню, могу тут что-то обманывать, но мне казалось, что вот даже эту практику такую, у нас даже на Руси, когда христианство к нам пришло, там, в 9-10 веке, у нас она тоже частично существовала. Некоторое время на Руси тоже вот 2, 3, 4-летних детишек крестили. Вот, соответственно, после того, как церковь стала государственной, стали все христиане, и такая нужда какая-то в оглашении, она потихоньку стала отпадать. Христианство прервалось в семьях, как бы традиционно. Люди ходили в церковь, деды, прадеды, отцы, дети. Там, соответственно, слушали проповеди, учились, священники что-то научали, соответственно, это все проходил. Значит, если касаться нашей страны, то в 17 году случилась такая катастрофа, в том числе духовная, церковная. Всякая проповедь религиозная была запрещена. 100 тысяч церковнослужителей было расстреляно. Религиозное образование и в церкви, и на дому было запрещено детей. Там колокола на Пасху запрещено, в общем, все запрещено. И, соответственно, те, кто крестились, они имели проблемы у нас в России. Да, ну, там, если говорить о более позднем времени, они не были какими-то уж слишком чудовищными, но, тем не менее, человека могли лишить работы, выгнать из института. У человека могла в одночасье полностью закончиться карьера, если он там сам крестит или детей своих крестит, это тоже считалось. Значит, священники обязаны были, соответственно, паспорт спросить, записать данные, отправить эти данные, ну, грубо выражаясь, в КГБ, там через совет, вот, по делам религии. И, соответственно, церковь ввиду такого положения дел крестила всех без, собственно, всякого оглашения. То есть само исповедание себя христианином, да, возможные проблемы у человека, да, они служили, ну, как некой такой гарантии, что для человека это серьезно, что он сознательно входит в церковь, что он будет как-то сам ходить на службы, исповедаться, причащаться. Ну, как бы, опять же, литературы особенно не было, ну, тоже как-то стараться, не знаю, добывать эту литературу. Вот за большие деньги, чуть ли не больше месячной зарплаты, можно было там добыть Библию. Вот это было такой редкостью, немногие даже имели его и так далее. Значит, соответственно...
Какие года?
Ну, после войны Великой Отечественной, скажем так.
20-е?
Нет, мы сейчас говорим с вами о 60-х, 70-х, 80-х, об этих годах. Вот. Значит, после того, как церковь стала свободной, ну, к сожалению, практика такого крещения без всякого оглашения, она продолжалась. Вот, иногда имела не очень приятные формы, до сих пор иногда не совсем какие-то формы, когда просто там, я несколько лет назад присутствовал, что там, люди вот принесли денежку, вот, какой-то там 10 младенцев, они как-то орут, как-то совершенно невменяемо. Вот, священник что-то там тараторит быстренько, ради, там мамы стоят где-то вне церкви, все это как-то происходит, он там все по сокращенному чину делает. И, соответственно, люди расходятся, и совершенно понятно, что люди пришли, исполнили некоторый обряд для них полуязыческого такого свойства, потому что там деды, не знаю, прадеды. И, соответственно, их, скорее всего, мы видим последний раз в церкви или предпоследний. Последние будут, когда будем их хоронить и, соответственно, отпевать. Тоже совершенно необходимая процедура. Но вот сейчас с этим стараются покончить. И, в принципе, есть официальные церковные документы, которые предписывают обязательную катехизацию, хотя бы минимальную. То есть, либо цикл там из нескольких бесед, там двух, трех, четырех, вот, какой-то такой, не знаю, там, прочтение хотя бы одного Евангелия и так далее. Ну, на практике, если честно, это не очень исполняется. Так. Хотя тут ведется у нас запись, ну, против правды как бы ничего не сделаешь, такая ситуация. Но, тем не менее, хотя бы мы должны представлять, что некоторое все-таки исправление ситуации, что совершенно просто пришел, отдал за свечной ящик 100 рублей, тебя крестили, без всякого разговора. Сейчас уже немыслим. По крайней мере, там священник, ну, пытается как-то с человеком побеседовать и вообще понять, можно ли человека в принципе крестить. Это уже какой-то плюс. Значит, теперь соглашение мы закончили. Теперь непосредственно к самому таинству. Значит, ну, сам чин крещения сейчас достаточно большой. Если полностью потребнику его служить, то он почти час, если не больше, занимает. Множество есть подготовительных молитв. Значит, и о самых каких-то главных моментах мы с вами поговорим. Ну, во-первых, человек отрицается от сатаны и всех его тел. То есть человек как-то гласно и недвусмысленно говорит о том, что с прежней своей греховной жизни, без Бога, против заповеди, он решительно расстается. Да, он умирает для этой ветхой жизни, для греховной. И, соответственно, он отрекается от сатаны, от всех дел его, и дунет, и плюнет там, и, в общем, всячески по вот там, этому там, средневековому чину показывает свое полное неприятие прежней греховной жизни, греха как самого в принципе, и, соответственно, родоначальника греха, дьявола. Значит, после этого человек говорит о том, что он хочет сочетаться со Христом, хочет быть с Ним, хочет жить по Евангелию, что хочет, чтобы Христос был в его сердце. И, опять же, гласно несколько раз, три раза подтверждает свое согласие с тем, чтобы быть со Христом. Значит, после этого человек, ну не после этого, в самом таинстве все там немножко по-другому разнесено. Ну, смысл в том, что человек, опять же, исповедует символ веры. Да, это тоже очень важный момент, что человек знает, да, о том, во что он крестится, для чего он крестится, почему он крестится, да, знает христианскую антропологию, которую мы с вами прошли, да, понимает вот, учение христианское о Боге, о человеке, о рае, о земле, вот, о спасении человека, который совершил Христос, верит в Христа как Бога человека, верит в Бога как Святую Троицу, единую по существу и троичную в лицах. И все это он в этом символе веры он исповедует. Ну, такое было всегда, опять же. И тот символ веры, который мы имеем, это один из символов веры, который существовал в древности, который, ну, вот так вот распространился. Ну, кроме этого, есть множество других символов веры древних, которые, опять же, мы можем прочесть, они все очень замечательные, прекрасные, есть там, даже гораздо по своему размеру больше, чем наш символ веры. Вот. Но все-таки надо тоже понимать, что эта вещь символическая. Что человек, вот произнося этот символ веры, он, ну, как бы имеет под ним нечто большее, саму как бы веру в церкви. Вот. Значит, следующий момент, это самый главный момент, это человек крестится во имя трех лиц Святой Троицы, на имя Отца и Сына и Святаго Духа. Соответственно, священник либо погружает человека в воду, если есть баптистерий, либо обливает его водой, либо, если человек болен и находится в больнице, то просто кропит его водой и говорит: крестится раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, да, погружает или там обливает, Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Вот, собственно говоря, это центральный момент крещения. Если крещение происходит как-то другим образом в этом моменте, так крестится, скажем, не в три лица Святые Троицы, а крестится там во имя Иисуса Христа, то церковь такое крещение не признает. Да? Считает, что оно не совершается. Вот если же такое крещение совершается, то церковь его признает. Скажем, наши братья-католики крестят, крещение их признается. Наши братья-армяне крестят, признаем. И наши братья, там, не знаю, лютеране крестят, признают. Просто бабушка ради страха смертного. Да, человек умирал, ну, бабушка, мирянин, может быть, это все равно. Человек умирает, на дороге лежит, и вот Маша говорит: я хотел креститься, не креститься, а крести меня. Мы говорим: хорошо, идем в машину, достаем, значит, дистиллированную воду для нашего омывателя. Значит, и, соответственно, его кропим и говорим: крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь. Кропим и Сына, аминь. Кропим и Святаго Духа, аминь. Вот. Ну, человек уезжает в больницу, да, и, допустим, Ну, если он как бы умирает, соответственно, все, мы можем о нем молиться. Вот, это как бы христианин, он крестился, ему прощены все грехи. Да, в крещении Господь совлекает с человека все ветхое и рождает для жизни вечной. Все, что человек сделал вот, в своей жизни греховно, это все, ну, он как бы как новый человек, как заново рожденный. Соответственно, вот, ну, там, мы можем быть практически уверены, что человек идет как бы к Богу, ко Христу и находится вместе с ним. Так вот, если же человек не умирает, а каким-то чудесным образом выздоравливает, то это крещение признается, и когда он приходит в церковь, то это крещение принимается, и единственное, что делается, это над человеком совершается таинство миропомазания. Ну, это как бы второе таинство, мы о нем поговорим после крещения. Ну, очень важно, его как бы мирянин не может совершить, но важно, что крещение, оно признается. Так вот, это самое главное, как я еще рассказал. И это как бы центральный момент крещения. Ну, а потом после этого читается апостол, Евангелие, вот, потом вокруг купели, да, ходят по кругу, соответственно, сам крещаемый, его восприемники, родственники, друзья, батюшка, и поют: «Елицы во Христа креститесь, во Христа облекайтесь». То есть мы в Христа крестились, и мы в Христа облекаемся. То есть мы хотим быть такими же, как Христос. Да? Живем по Евангелию, стараемся исполнять заповеди Христовы в этом мире. Значит, вот, собственно, само таинство. Я еще раз повторю, что чин достаточно большой, но его обычно немножко сокращают. Да, вот по чину, скажем, положено символ веры читать 3 раза. Ну, обычно читают 1. Или сам крещаем, или вот там восприемники и так далее. Ну, еще некоторый момент тоже таким образом или тем сокращают. Принципиального в этом ничего нет, опять же. Пугаться не надо. Значит, христианство — это не какое-то язычество, где важны слова. Вот. В принципе, чин в древности был очень сокращенный, да, который составлял, да, вот, в неком покаянии исповедание веры, и человека вот с той формулировкой, о которой я вам говорил, крестили. Вот. Но с течением времени он превратился в такой очень красивый чин. Это прекрасно, но надо понимать, что как крещение, которое совершил там православный автолюбитель там своего умирающего собрата, которого он встретил на дороге, так там, не знаю, бабушка в деревне умирающего младенца в советское время там окрестила, или так там, не знаю, батюшка сделал, это все одно. Это все церковное таинство, которое действительно прекрасно и почитаемо. Теперь о всяких моментах, связанных с крещением. Их огромное количество. Вот, часть из них, которую я вспомню, я вам буду рассказывать. Потом мы оставим время. Вот, соответственно, вы сможете задать вопрос, поэтому вы не переживайте. Если там, мне кажется, что-то останется, мы в следующий раз также поговорим. Мы временем особенно не ограничим. Итак, по поводу крещения в болезни и крещения обливанием, окроплением, погружение. Значит, тут есть множество, ну, каких-то странных представлений по этому поводу, и поэтому хочется тоже расставить все точки над ними. Ну, во-первых, надо четко понимать, что ну, как бы наш великий Бог не связан, да, не знаю, какими-то нашими житейскими установлениями. То есть для Бога, чтобы совершить таинство, не может быть не необходимым, чтобы обязательно была там купель с водой. Понимаете? Это Богу не обязательно. Да? Не обязательно даже, чтобы человек обливался. Важно здесь не количество воды, да, а именно вера человека, его любовь к Богу, желание и, соответственно, Священник, который совершает это таинство, он должен быть в церкви. Да, если это какой-то человек, ну, как бы странный, с улицы рясу надел, да, то тогда могут возникнуть какие-то сомнения. Вот. Если же это священник церковный, который находится в общении со своими собратьями, со своим епископом, не знаю, с патриархом, и через них вообще со всей Вселенской Церковью, то, соответственно, это таинство всеми и всегда признается. Значит, тут почему очень важный момент, потому что, я не знаю, сейчас как-то это немножко успокоилось, а вот в 90-е годы у нас, там, ну и в 2000-х, я в том числе в начале 2000-х тоже иногда сидел у нас на телефоне, доверие церковное, и вот там постоянно там какой-нибудь батюшка на радио Радонеж что-нибудь такое скажет резкое, вот, и потом месяц, значит, телефонная трубка беспрерывно звенит, и как бы люди очень переживают вообще по поводу вообще собственного крещения. Да, батюшка там просто достаточно легко говорит, что я считаю, что те, кто крестили не с полным погружением, они вообще не крещены. Вот так. Значит, надо понимать, что вещь эта неправильная, что церковь так не учит, что это, ну, такое личное мнение батюшки, которое вообще-то осуждено всеми и вся, и в том числе современным церковным как бы начальством на соответствующих там синодальных постановлениях. Да? Ну, батюшки обычно ссылаются на апостольские правила, да, которым говорится о том, что человек должен быть креститься. Но, к сожалению, обычно батюшки это немножко дремучие, и они книгу правил, скорее всего, никогда не читали, а просто вот что-то такое от кого-то услышали и проповедуют. А ссылка идет на апостольские постановления. И там действительно говорится, что человек должен быть крещен. Ну, а слово «крещен» вы слышите «погружение». Да, но прямо перед этим правилом написано другое. Там сказано, что если какой-то священник повторно будет крестить любого человека, которого уже покрестил другой священник, то этот священник подлежит обязательному извержению из своего священного сана. Да, и потом, поэтому тот батюшка, который дерзает перекрещивать тех, кто крещен там окроплением и обливанием, то ну, просто он по прямому апостольскому постановлению, его надо немедленно извергать из сана. Вот это первый момент. Второй момент, то, что в древней церкви, опять же, ссылаются на некие соборы, которые говорят о том, что те, кто крещен обливанием или окроплением, те не могут быть священниками. И тут надо что понимать. Что в древности означало человек крещен обливанием или окроплением? Это означало то, что человек сознательно тормозил свое крещение. Да, некоторые люди вообще стремились, вот живешь, грешишь, там, блудишь, там, подворовываешь, не знаю, там, с кого-то там деньгу сшибаешь, если ты какой-нибудь налоговик.
Трясешь.
Да, трясешь его. И вроде ты не крещен, а потом думаешь, ну вот я начну помирать, тут у меня крестит, и я чистенький. Вот. И понятно, что когда приходила болезнь, их называли там киники, такое греческое слово, то есть кто-то в болезни. И человек говорил, ой-ой, приходите священники. Понятно, что доверия к такому человеку не было, и церковь не хотела видеть тех людей, которые крестились в болезни, ну, своими священниками. Но упор здесь не в том, что он там крещен окроплением, обливанием, а именно в том, что человек крестился только в страха ради смертного, то есть болезни. Понимаете? А если уже говорить о крещении, то я уже не говорю о том, что у нас в святцах много людей, которые там крещены обливанием, окроплением. А есть в церкви люди, которые у нас в святцах, которые вообще были крещены, знаете, кровью, так называемым. Или песком их крестили, или просто люди исповедовали Христа и были убиты. Это называется крещение крови. То есть совершенно понятно, что ни для Бога, ни для церкви вот этот момент обязательного наличия бочки с водой, он не знать. Ну, опять же, Дальше не буду на этом останавливаться. Если кто-то еще хочет почитать, есть у, опять же, священномученика Киприана Карфагенского замечательное письмо о крещенных в болезнях, да, где он с привлечением священного писания очень подробно так вот и долго на эту тему по поводу благодати, которую Святой Дух дает, и зависит ли эта благодать от количества воды, он очень долго-долго говорит. Ну и приходит, естественно, к совершенно очевидному выводу, что количество воды в этом случае совершенно не важно. Понятно. Значит, первое. Крещение разными способами, с разным количеством воды. Разобрали, что оно равноспасительно, одинаково. И никак, как бы это совершенно правильное крещение. Человек может быть и священником, и кем угодно. Вот. И надо понимать, опять же, что большинство людей, которые мы имеем сегодня, да, которые были крещены в советское время, когда вообще не существовало баптистериев, просто как класса, да? Или которые крещены в 90-е годы, которые, когда их тоже было, ну, строили, опять же. Ну, вот я, скажем, крестился в церкви, где есть баптистерий, но когда вот меня крестил, он там не работал. И в Москве, когда я крестился, это был там вот на всю Москву там 3 баптистерия всего было. Понимаете? Ну, о чем разговор? Вот, соответственно, это не есть какая-то именно слабость крестьянина, который пришел креститься и вдруг, так сказать, там так оказалось. И вины, соответственно, христиан нет. Поэтому церковь раз допускает крещение обливанием окроплением, значит, мы не должны беспокоиться. Если наши там родственники, друзья беспокоятся, мы должны стараться их успокоить. Ну, а если они как-то совсем не успокаиваются, посоветовать там, пожалуйста, напишите письмо там епископу, любую епархию, они там придет ответ, что все действует, все хорошо, все прекрасно. Значит, теперь, ну да, и это касается в том числе крещения младенцев, да, потому что, опять же, многие батюшки, хотя в тазу и можно погрузить, ну, некоторые батюшки опасаются младенцев погружать целиком. Вот. Ну, это вполне оправдано. Если священник как бы не хочет, вот, как-то побаивается, заставлять его не надо. Потому что, в принципе, ну, к сожалению, к большому, в нашей даже недавней истории был случай, когда где-то в Молдавии священник утопил полуторамесячного младенца. Вот. Вот так вот, может быть. Поэтому, соответственно, это тоже вещь такая сложная. Некоторые, опять же, младенцы, в принципе, они, у них естественная реакция, да, мы с вами знаем, что они там по-моему, 2 месяцев у них сохраняется, что они могут задерживать дыхание в воде и так далее. Но если ребенок там больше, там, 1,5-летний, то он не умеет этого, и он может там захлебнуться. И это большой может быть, опять же, проблема. И праздник. Это, конечно, я вам еще раз говорю, каких-то вопиющих случаях. Вот. Но тем не менее, я просто вас призываю к некой трезвости, к пониманию и того, что главная наша там вера, главное как бы совершитель таинства, главная наша молитва, что это в лоне церкви происходит. А вот какая-то сама процедура, если там где-то кто-то что-то сократит, если нас там не будут погружать полностью в воду, это уже такие частности, которым мы доверяем просто священнику. Он знает, что как бы делают. И на это надо успокоиться. Значит, что касается дальнейших вопросов. Вообще-то 10 минут осталось. Давайте ваши вопросы, я выслушаю по крещению.
Ну, по поводу отдельного креста. Вот если крестили человека, а у него креста-то нет. Как это? И вообще для чего? Ну, носит его?
Ну, смотрите.
Носит? Когда его одевали?
Значит, нательный крестик, если говорить о современном таинстве крещения, надеваются сразу после крещения. Да. Крест символизирует то, что человек, ну, он христианин. Значит, крест носится, мы с вами знаем, скрытно. И из этого совершенно понятно, что крест – это напоминание нам. То есть, если, ну, тут есть несколько смыслов, Но если совсем утрировать и говорить о главном, то прежде всего это напоминает нам. То есть я христианин, у меня на груди крест, когда мне встречается некое искушение, да, он на мне как бы висит, я его как бы помню, он меня как бы, это такое напоминание самому себе, может как бы меня в какой-то мере, так сказать, позволит собраться и данное искушение, так сказать, отвергнуть. Греховный помысел, греховное действие и так далее. Значит, то есть вот в чем как бы главный смысл. Что касается истории, то ну, крест, как такой нательный элемент у христиан, ну, мне, я как бы, опять же, не церковный историк, но, безусловно, он появился не сразу. Я думаю, по крайней мере, ну, лично я свидетельств о ношении христианами нательных крестов не читал там раньше 4-5 века. Вот приблизительно так. Вот. То есть, ну, опять же, мы, там, понимаете, когда нет свидетельств, это не обязательно, что этого не существовало, но, тем не менее, это примерно тот вопрос, который говорится о крестном знамени. Да, то есть, примерно, когда там, 4-5 разговора появился вот, в писаниях святых, в письмах их вот, разговор о крестном знамени, вот примерно появился разговор о нательных крестиках. Но если говорить о... ну, поймите, что, опять же, какого-то обязательного такого установления его, может, вообще не было там века, не знаю, там, до 15-го. Понимаете? Вот. Если говорить о том нашем как бы христианстве, то есть на нас крест, нет его, мы все равно христиане. Это как бы нам... Ну, как вам сказать? Есть такое, понимаете, это в христианстве не есть магия. Язычество, понимаете, вот там скажут, вот, это как некоторые носят крест, как амулет, простите меня. Это такое кощунство, понимаете, это просто вот такое. Вот он охраняет чего-то такое от него, вот чисто вот такое. Это неправильно. Это напоминание всего лишь нам, чтобы мы были христианами.
Вы знаете, что это нам христианин, который осознанно крест не носит?
Ну, я не знаю, а почему должны быть какие-то христиане, которые осознанно его не носят?
Я думаю, что вряд ли кто-то знает.
Ну, мы сейчас говорим не о том, что вы как бы ставите плоскость того, что осознанно не носит. Я говорю о том, что я знаю многих христиан, которые, если они, скажем, ну, не знаю, по каким-то причинам у них потерялся крест, они куда-то уехали, скажем. Вот. Они спокойны, они по этому поводу, ну, у них истерики нет. Они приедут домой, купят себе новый крестик, оденут и дальше будут ходить. Да?
Скажите, пожалуйста, в
ну, смотрите. Значит, это называется... такой чин как бы воцерковления. Вот. Ну, в данное время он символизирует то, что любой младенец, мальчик, муж взрослый, который крещен, он может быть священником в церкви. Его, соответственно, вносят в алтарь. Но если говорить серьезно, то ну, это некое символическое действие по воцерковлению, как бы, что человек вот входит как бы в церковь вносится. Да? То есть вы поймите, что раньше не обязательно же при церкви это существовало. Были отдельные баптистерии. И человек сперва в них крестился, а потом, условно говоря, входил в церковь. Да, раньше вообще, скажем, в древнее время не было вот такой отгороженности алтаря. Церковь была как такое единое пространство. В алтаре просто находился престол. К нему был достаточно такой свободный доступ. Если говорить о традиции, то я не знаю, опять же, я не церковный историк, а я не там, специалист по практикам там, современных православных церквей. Но я могу единственное что сказать, что существовала практика, когда младенцев обоего пола носили в алтарь. То есть и мальчиков, и девочек. И даже вроде бы прикладывали их к престолу, если я ничего не ошибаюсь. Да? Я не исключаю, что в каких-то современных поместных церквах что-то типа подобного тоже происходит. Но в любом случае вы должны понимать, что здесь не есть что-то, ну, как сказать, что-то такое вот там исключительное. Это просто элемент того, что человек как бы теперь в церкви. Да, теперь он может входить в церковь, да, может причащаться. Вот, ну, вот об этом разговаривает. Это некоторое символическое действие. Вот у нас оно приобрело вот такую форму, что у нас мальчиков заносят, и как бы, если вы спросите, там, то самое популярное объяснение будет то, которое да. Что это? Потому что он может быть вот священником, ну так показать, отметить это, чтобы тоже человек как бы думал и тоже как бы следил за своими поступками. Да? Да, вы знаете, просто эта тема большая, давайте я ее начну. Начну. Нет, я ее начну все равно, но мы ее продолжим. Смотрите. Древняя церковь, если и крестила детей, то только под условием полной церковности родителей ребенка. Полной церковности. То есть они причащаются каждую неделю, ходят в церковь, нет никаких сомнений. Если ребенок был какой-то просто вот, его там варвары привезли, мы его просто нашли, то его не крестили никогда. Понимаете, никогда не крестили. Потому что мало ли, родители явятся, язычники, и заберут его. Нет, поэтому они как бы ждали. Поэтому важнейшим элементом вообще согласия церкви является безусловная церковность родителей. Это вообще имеет смысл, понимаете, крестить детей имеет смысл только потому, что его родители причащаются. То есть вот у меня дети есть, да, я их крестил. Да, профессор Осипов не стал слушать, чтобы ждать там 6 лет. Вот, хотя у него очень хорошие аргументы, мне нравится. Но почему я не стал? Потому что мы вместе с женой, мы христиане, сознательно. Мы ходим в церковь, мы причащаемся. И, ну, как бы его дома держать, ну, как бы неудобно. Зачем? Как бы, это получается вот такой, у нас семья такое единство, и вдруг вот в духовном единстве мы как бы детей как-то немножко отодвигаем. Это можно делать, опять же, тут свои есть плюсы и минусы. Но смысл есть только в том, что мы их вот это единство берем с собой, мы вместе причащаем. Если мы не причащаемся, то, ну, вы меня простите, вот те родители, которые не причащаются, не ходят в церковь, то крестить и не день нет никакого смысла. Я тут согласен полностью с профессором Осиповым, что лучше пускай ребенок вырастет и крестится сознательно. Это будет много больше пользы для него. Но важно, еще раз, что только по вере родителей. Но церкви было мало этого, понимаете, церкви мало. И для церкви нужен дополнительный гарант. Не только родители скажут, мало ли родители, не знаю, там, их убьют во время гонения. Или просто умрут. Нужны еще восприемники, которые скажут, мы гарантируем. Мы, во-первых, знаем там Василию и там, не знаю, Анну. Они замечают христиане. Мы уверены у них на 100%, что они там не сдадутся. Что воспитают свое чадо в христианстве. Но если вдруг чего, мы всегда придем на помощь, заберем ребенка и тоже будем его, так сказать, воспитывать христианской вере. И вот они назывались восприемники. Это был дополнительный гарант. Значит, ну, вот по смыслу все сохраняется именно так. То есть главное – родители, их вера, их причастие в церкви. Дополнительный гарант – восприемник. Сейчас, к сожалению, перевернулось во некоторых местах там с ног на голову, на мой взгляд, личный. Вот. И как бы есть такое некоторое учение, когда родители вообще куда-то отодвигают и говорят, что крестит ребенка по вере вот крестного. Вот он на него всю ответственность, он его там раз в год видит, дарит ему, не знаю, детские Библии, вот, а для него ты, говорит, молись, ты за себя все грехи этого, если он что не знает, ты будешь отвечать на страшном суде. Вот такой у нас теперь подход. Ну, мне он представляется, еще раз говорю, тут мнения разные, поэтому я за всю церковь не могу вам здесь говорить. Ну вот, историю я вам сказал, как было, по крайней мере, об этом можно достаточно однозначно сказать. И, собственно говоря, сейчас функция восприимников, дополнительного гаранта, а если говорить, ну, непосредственно как в обряде, то по правилам, в принципе, восприимник должен быть один. То есть, если мальчик, то должен быть мужчина, там, с 15 лет, допустим. Если женщина, то, соответственно, ой, то есть, если девочка, соответственно, женщина. Там, ну, не знаю, какие приняты сейчас правила, но тоже какого-то возраста. По-моему, в Царской империи был младше, там, с 13 лет она могла быть восприемницей. И, соответственно, восприемница или восприемник читает символ веры, да, и когда из купели младенца крестят, то передают в руки именно восприемник. Вот как бы тоже подчеркивая его некоторую вовлеченность в семью и некоторую тоже такую, ну, ответственность. Да.
Это правда, что раньше во время слов на литургии «изыдите оглашенные, изыдите, все некрещенные выходили»?
Ну да, это же прямой возглас «изыдите оглашенные, изыдите», да? Да. Ну, мы тему...
До какого года было?
Что до какого?
До какого времени это было?
До какого времени это было? Ну, в принципе, вы знаете, если вы придете в Новодевичий монастырь, ну, то мы... вы эту картину увидите, там человек 50 уходит после этого возраста. Но если говорить в масштабе церкви, то, ну, века до 4-5 массово. Когда именно происходило масштабное такое оглашение людей, когда уже стали все христианами там поголовно, где-то к веку 6 и так далее, оно ушла эта практика. То есть возглас остался. Ну, опять же, вы поймите, я говорю про массово, где-то существовали и оглашение существовало, и традиция, она там, не знаю, может, она дожила даже.
А на слова «вас любим друг друга» до единомыслия все целовались раньше?
Ну, смотрите, если вы в этот момент на Пасху посмотрите в алтарь, через открытые царские врата, вы увидите, что священники, церковнослужители, да, они лобзают друг друга, такой, преподают мир, это называлось. Ну, конечно, да. Община церковная. Раньше же это не было, тоже дело. Ну, где-то это пытаются, опять же, возродить, но многим это активно тоже не нравится.